Однако сотрясение было настолько сильным, что Бленки соскользнул с обледенелого рея и беспомощно повис под ним, с по-прежнему запутанными в пятнерсах, онемевшими руками и ногой. Он с трудом подтянулся и заполз обратно на рей, когда последовал третий и самый сильный удар. Ледовый лоцман услышал треск, почувствовал, как толстый брус подается вниз, и осознал, что всего через несколько секунд или время, через которое передняя лапа невероятного размера и невообразимой силы нанесет заключительный удар. Он сам, рей, леера, пятнерсы, шконты и бешено раскачивающиеся снасти стоящего текелажа рухнут с 25-футовой высоты на палубу, заваленную парусиной, обломками рея, бочонками и ящиками. Бленки сделал невозможное. На наклонном, трещащем, обледенелом рее он поднялся сначала на колени, а потом на ноги. Разъезжавшиеся на покрытой снегом скользкой поверхности бруса несколько секунд постоял, комично и нелепо размахивая руками, чтобы удержать равновесие на воющем ветру. А затем прыгнул в темноту, выставив вперед руки с намерением ухватиться за одну из невидимых шкотов, который должен был находиться. Мог находиться где-то там, если принять в расчет наклон корабля на нос и напор метельного ветра на тонкие тросы. А также сделать поправку на сильную вибрацию грота Марс-Рея, сотрясаемого непрерывными ударами жуткого существа. Бленки промахнулся руками мимо единственного троса, болтающегося в темноте. Он ударился об него замерзшим лицом, но в падении все же успел ухватиться за него. Проскользил по нему всего футов на 6 вниз, а потом начал лихорадочно карабкаться вверх к третьему и последнему рею на укороченной грот-мачте, находившемуся на высоте менее 50 футов над палубой. Под ним раздался рев. Потом грохот рухнувшего на палубу грота Марс-Рея со снастями и бегучего и стоячего такелажа. Потом еще громче прозвучал рев чудовища, сидевшего на мачте. Этот шкот представлял собой тонкий пеньковый канат, болтающийся на расстоянии ярдов 8 от мачты. Он предназначался для того, чтобы быстро спускаться по нему от салинга или верхних реев, но не для того, чтобы по нему подниматься. Но Бленки стал подниматься. Хотя трос был покрыт ледяной коркой и раскачивался на ветру, хотя Томас Бленки больше не чувствовал пальцев на правой руке, он карабкался по тросу с проворством 14-летнего гардемарина, резвящегося на верхних вантах вместе с другими мальчишками после ужина тропическим вечером. Он не смог забраться на верхний рей, обросший слишком толстым ледяным панцирем, но нашел подвернутые обледенелые пятнерсы под ним и перелез на них с троса. Куски льда, отколовшиеся от распущенных пятнерсов, полетели вниз. Бленки показалось, что он слышит стук и треск в новой части палубы, словно кразье и матросы взламывали наглухо задраенный передний люк топорами. Распластавшись на обледенелых пятнерсах, как паук, Бленки посмотрел вниз и налево. Либо метель несколько утихла, либо ночное зрение у него отчасти восстанавливалось. Либо и первое, и второе. Он видел чудовище. Оно продолжало упорно карабкаться вверх к третьему и последнему рею. Оно казалось таким огромным на грот-мачте, что походило на крупного кота, взбирающегося по слишком тонкому стволу молодого деревца. «Только разумеется, — подумал Бленки, — у него нет решительно ничего общего с котом, если не считать того единственного факта, что оно передвигается, глубоко вонзая когти в обросшую ледяным панцирем дубовую мачту, укрепленную железными ободьями, от которой пушечные снаряды среднего калибра отскакивают как мячики. Бленки медленно перемещался по пятнерсам к концу рея. Подвернутый замерзший парус трещал, точно перекрахмаленный миткаль, и куски льда дождем сыпали с него вниз. Гигантский зверь достиг уровня третьего рея. Бленки почувствовал, как рей сотрясается, а потом проседает, когда громадное существо переносит на него часть своего веса. Представив, как оно забрасывает огромные передние лапы на рей по обе стороны от мачты, представив, как одна мощная лапа шириной с его грудь поднимается, чтобы нанести удар по брусу, более тонкому, чем два предыдущих, Бленки пополз быстрее. Он уже находился почти в 40 футах от мачты, уже за пределами палубы, темневший в 50 футах внизу. Матрос, сорвавшийся с рея или пятнерсов, здесь упал бы в море. Если Бленки сорвется, он упадет на лед с высоты 60 футов. Голова и плечи Бленки внезапно запутались в каких-то тросах. Все кончено. Он попал в ловушку. И в первый момент он едва не завопил от ужаса, но в следующий миг понял, что это такое. Снасти стоячего такелажа, ванты с выблинками, изначально натянутые между бортом и вторым салингом, но на зиму перекинутые на верхушку укороченной грот-мачты, чтобы рабочие команды могли складывать здесь лед. Снасти такелажа правого борта, вырванные из многочисленных креплений на палубе двумя ударами гигантской лапы. Сейчас достаточно сильно обросший льдом, чтобы сеть из продольных и поперечных тросов приобрела свойства паруса и, подхваченная ветром, отлетала далеко за правый борт судна. И снова Бленки действовал без раздумий. Раздумывать над такого рода следующим шагом на высоте 60 с лишним футов над льдом значило принять решение отказаться от него. Он перепрыгнул со скрипящих петнерсов на раскачивающиеся ванты. Как он и ожидал, под тяжестью его тела ванты полетели обратно к грот-мачте. Он пронесся в футе от громадного мохнатого чудовища. В темноте было трудно рассмотреть что-либо, помимо общих очертаний и ужасной фигуры. Но треугольная голова, размером с туловище Бленки, резко повернулась на шее, слишком длинной и гибкой, чтобы принадлежать существу посюстороннему. И зубы, длиннее окоченевших пальцев Бленки, громко лязгнули, сомкнувшись в воздухе прямо у него за спиной. Ледовый лоцман почувствовал зловонное дыхание чудовища. Жаркое дыхание хищного зверя с запахом гнилого мяса, а не с тяжелым рыбным духом, исходившим из открытых пастей полярных медведей, которых они убивали и свежевали на льду. Смрадный запах разложившейся человеческой плоти, смешанной с серой, накатил на него горячей волной, точно струя воздуха, вырывающейся из открытой топки парового котла. В тот момент Томас Бленки понял, что матросы, которых он мысленно обозвал суеверными дураками, на самом деле правы. Это существо являлось столько же демоном, сколько животным из плоти, крови и белого меха. Оно являлось воплощением некой силы, которой надлежало ублаготворять, которой следовало поклоняться или же просто спасаться от нее бегством. Пролетая над серединой палубы, он на мгновение испугался, что тросы под ним зацепятся за обломки реев или наткнутся на снасти стоячего такелажа левого борта. И тогда существу останется лишь подтянуть наверх оборванные ванты вместе с ним, точно рыболовную сеть с большой рыбой. Но инерция движения, приданная тросом весом Бленки, унесла его на 15 или больше футов за продольную ось судна, к левому борту. Теперь снасти собирались качнуться в обратном направлении и отнести Бленки прямо к левой передней лапе чудовища, которую оно уже вытягивало в метельном мраке, чтобы схватить добычу. Бленки извернулся всем телом, бросая свой вес в сторону носа, почувствовал, как неповоротливые обледенелые ванты меняют направление движения, а потом повис на руках, болтая ногами в попытке нашарить третий рей со стороны левого борта. Он зацепился за него башмаком, пролетая над ним. Подошва проехалась по обледенелому брусу и скользнула, но, когда ванты качнулись в обратном направлении, Бленки нашел рей обеими ногами и оттолкнулся от него изо всей силы. Ванты снова пролетели мимо грот-мачты, но на сей раз уклоняясь в сторону кормы. Бленки по-прежнему висел на руках, дрыгая ногами в воздухе на высоте 50 футов над рухнувшим парусиновым тентом и разбросанными по палубе запасами корабельного имущества. И он потянулся к тросам по возможности ближе, когда проносился мимо грот-мачты и существа, подстерегающего его там. Когтистая лапа рассекла в воздух меньше, чем в 5 дюймах от его спины. Несмотря на весь свой ужас, Бленки почувствовал удивление, смешанное с восхищением. Он знал, что после толчка ногами его отнесло почти на 10 футов от грот-мачты. Должно быть, существо или дьявол глубоко вонзило когти правой лапы или руки в мачту, а само повисло в воздухе, выбрасывая к нему левую когтистую лапу. Но оно промахнулось. Оно не промахнется, когда Бленки качнется обратно, ближе к грот-мачте. Бленки схватился за крайнюю ванту и заскользил вниз по ней с такой скоростью, с какой скользил бы по обычному канату, обдирая онемевшие пальцы о поперечные тросы, передвигаясь рывками и каждую секунду рискуя сорваться вниз в темноту. Концы вант достигли крайней точки своей дуги, где-то за планширем правого борта и начали движение в обратном направлении.